Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Феодоровской иконы Божьей Матери, что у Московского вокзала в Санкт-Петербурге, иерей Владимир Коваль-Зайцев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Господь благословит вас всех, дорогие телезрители.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – это катехизация, просвещение, оглашение. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы, пожалуйста. Отец Владимир, в древности Великий пост – это было время, когда люди некрещенные как раз усиленно готовились к принятию таинства крещения. Скажите, пожалуйста, как эта ситуация изменилась и поподробнее о истории?
Да, действительно, это очень замечательная традиция церковная подготовки Великим постом людей к крещению, наверное, самому главному таинству вхождения в церковь, началу жизни церковной, рождению второму, рождению свыше. И действительно, такое событие, оно требует серьезной очень подготовки, духовной подготовки. Поэтому Древняя Церковь посвятила этому достаточно длительное время. И финишной прямой, если можно так выразиться, являлся именно Великий пост. Эта ситуация продолжалась примерно до середины V века, когда такая традиция соблюдалась в церкви достаточно активно в разных местах. Мы находим эти следы и в Западной церкви, и в Восточной церкви, и в Египте, и в других местах. Везде это было. Однако со временем эта традиция угасла. Связано это было с повсеместным крещением в младенческом возрасте. Как пишет исследователь в этой области Павел Гаврилюк, у него есть монография большая, очень хорошая на эту тему «История катехизации в Древней Церкви». Пишет он о том, что также снизился уровень образовательный у людей. Это тоже стало причиной. Ну и были ряд других причин. Но надо сказать, что в современной церкви эта традиция так или иначе в разных местах, но возрождается. И это очень радостно, что это происходит. Я знаю уже не один случай, когда происходит такая планомерная и достаточно длительная подготовка взрослых людей к крещению, которая завершается точно так же Великим постом и крещением в Великую субботу. И это очень замечательно, потому что, как пишет отец Александр Шмеман, это лучшее свидетельство воскресения Христа. Это люди крещенные. Именно в них, людях, выходящих из купели крещальной, вся церковь видит воскресшего Христа. Это самое лучшее свидетельство.
Отец Владимир, ну, насколько я понимаю, Великий пост исторически был именно для оглашенных. Верные постились только 7 дней, то есть саму страстную седмицу, да? А готовящиеся к крещению вот эти 40 дней? Или я не совсем прав?
Нет, церковь постилась вместе с готовящимся к крещению. Дело в том, что вообще это весь процесс оглашения, он достаточно разнообразен и интересен. И он разные имеет этапы. Этап, который непосредственно по времени предваряет крещение, он самый духовно напряженный. И это, вообще говоря, этап реальной духовной борьбы каждого человека. Потому что происходит серьезный выбор, и в этот период обостряются силы этому противодействующие. И церковь нашла разные способы помощи человеку в этой борьбе. Это и молитвы, особые молитвы, которые читаются в этот период. Это запрещение на действие зла или экзорцизм, известное, думаю, слово. Это именно традиционные молитвы, запретительные именно в период вот этого противостояния предкрещального. И это пост. Пост не только готовящихся к крещению, но и всей церкви, которая вместе с этими людьми, как бы и за них ходатайствуя, неся на своих плечах эту тяжесть борьбы, вступала в эту борьбу вместе с этими людьми.
Вот. Отец Владимир, да, ну, я знаю, что ваш собор – это то место, в котором практика катехизации уже очень давно и четко отработана. Расскажите, как у вас это происходит?
Ну, я не могу сказать, что она отработана. Действительно, такая практика существует. Она достаточно широко раскрыта. То есть это не малое время для такой подготовки уделяется. Мы предлагаем желающим пройти такую катехизацию. Она, кстати, не ограничивается исключительно людьми, которые готовятся к крещению, хотя они составляют, конечно, самую сердцевину этих людей. Но также очень много желающих пройти эту катехизацию уже, что называется, постфактум. Людей, которые пришли зачастую в церковь и не имели возможности такой подготовки. Либо в младенчестве, когда-то крестившись, так и не поняли чего-то самого важного. И такие люди приходят и задают реальные вопросы и просят как-то помочь им. Вот мы предлагаем им присоединиться к этому процессу. И начинается он у нас ежегодно в сентябре, в первое воскресенье сентября. Проходят три так называемые открытые встречи, которые объясняют суть происходящего, отвечают на какие-то самые, может быть, актуальные вопросы о церкви, о вере, вообще о религиозности, может быть, даже о мире. Ну, то есть эти вопросы на самом деле формируются всегда вживую от тех людей, которые приходят на эти встречи. По результатам этих встреч собирается группа, большая, достаточно огласительная, уже на протяжении нескольких лет. Это количество людей в этой группе колеблется там, от 60 до 100 человек ежегодно. Что говорит о том, что интерес очень большой к этому. И дальше в течение времени до Пасхи еженедельно мы собираемся на встречи. Эти встречи состоят из какого-то лекционного материала, специально подготовленного, но на две трети оно состоит из живого общения. Это очень важно. Общение, которое происходит у нас в малых группах, человек по 15-20 делится, вот эта вся большая группа, для того, чтобы каждый мог задать свой вопрос, для того, чтобы он сам, проходя этот путь, имел возможность получить необходимую духовную помощь.
Отец Владимир, а если кто-то имеет непреодолимое желание покреститься раньше Пасхи?
В нашем соборе взрослых до Пасхи не крестят. Если это, конечно, не какие-то экстраординарные ситуации, которые всегда были предусмотрены в церкви. Но это так называемое клиническое крещение, может быть, да? Когда человеку угрожает реальная смертельная опасность, тогда церковь всегда отвечала на это желание человека покреститься немедленным крещением. Правда, если человек оставался жить, то есть выздоравливал, что частенько бывало, то он должен был бы потом восполнить это.
А что касается евхаристической практики, то есть те крещенные, которые проходят оглашение, они причащаются этот период или воздерживаются?
По-разному это происходит. Мы предлагаем людям придерживаться того состояния, в котором они находятся. Для некрещенных это понятно, это очевидная вещь. Они готовятся, они проходят все эти этапы естественным образом. Для людей крещенных это не так очевидно на первый взгляд. Однако, если у людей не было практики регулярного причащения, то мы рекомендуем им воздержаться от причастия для того, чтобы они могли войти в эту полноту, почувствовать глубину церкви и глубину того события, которое происходит за каждой литургией. Для того, чтобы они не были зрителями, не были потребителями даже, я бы сказал, что так в наш век опасно, потому что это сплошь и рядом. Такое явление обычное. Для тех же людей, которые уже имеют практику причастия регулярного, мы рекомендуем ее соблюдать, сохранять.
Угу. Отец Владимир, в каждом храме мы слышим ектению об оглашенных. Оглашенные, зайдите. Вот как вы считаете, насколько эта ектения актуальна в храмах церкви вообще и конкретно в вашем соборе?
Да, это вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд, потому что я знаю, что некоторые церкви приняли такое решение, насколько я знаю, вот Элладская церковь, она приняла решение и исключила эту ектению об оглашаемых в связи с тем, что формально оглашаемых в церкви нет, все в младенчестве принимают крещение. Русская церковь пошла по другому пути. Мне кажется, это было очень промыслительно. И несмотря на то, что у нас в церкви тоже вроде бы все были уже в младенчестве крещены, тем не менее, эта ектения читалась всегда и читается до сих пор. И, на мой взгляд, слава Богу. Потому что это процесс какой-то, может быть, даже мистический. Да? То, что сейчас у нас происходит, в некотором смысле, возрождение этой практики катехизической, огласительной, наверное, является в том числе и последствием, следствием того, что сохранялась вот эта ектения. Правда, вот в нашем соборе я могу сказать, что мы эту ектению не читаем в период, когда у нас нет оглашаемых. То есть мы к ней не символически подходим, а очень реалистично, скажем так. Когда заканчиваются оглашения на Пасху, эти люди перестают быть оглашаемыми. И до тех пор, пока мы не начнем новый цикл огласительный, мы эту ктению исключаем.
Отец Владимир.
Хотя могут быть другие решения, да, на этот счет.
Великим постом мы также слышим еще прошение о просвещенных. А кто такие просвещенные?
По-русски просвещаемые, то есть те люди, которые в буквальном смысле просвещаются светом Христовым, готовясь как раз к крещению, которое имеет другое название – святое просвещение. Эта ектения появляется после крестопоклонной недели. Она присутствует, вообще говоря, только на литургии преждеосвященных даров. Потому что на литургии Василия Великого, которая служится сейчас по воскресеньям, да, постом, и либо на литургии Иоанна Златоуста – это ектения не появляется. Это говорит о том, что в нашей литургической практике сохранилась эта традиция отмечать особым образом людей, которые не просто оглашаемые, а так оглашаемым человек мог быть вообще и год, и два, и три, потому что разные бывали ситуации. Вот и сейчас, в принципе, это такое возможно, такой подход. Но именно последние период, очень краткий, очень насыщенный, именно готовящихся к крещению или к просвещению, включается вот это особое прошение именно у них. И отдельный отпуск.
Да. Спасибо, батюшка. А также хочется спросить о Тресвятом.
Да.
У нас несколько раз в году заменяется наше Тресвятое на елице во Христа креститесь, а во Христа облекостеся. Я так понимаю, что все-таки уставом уготовано несколько мест в году, в которые желательно совершать крещение.
Да, конечно. Это тоже свидетельство того, что церковь имела несколько особых дней для крещения, для вхождения людей в церковь. Именно тогда, когда мы слышим вместо Тресвятого, то есть входного стиха, да, в древности вместо Тресвятого мы слышим «Елицы во Христа крестистися», это след того, что именно в этот день, в этот праздник совершалось крещение. Почему он появляется там? Потому что тот самый крестный ход, который сейчас в крещении, в чине крещения, редуцирован до хождения вокруг аналоя, да, вокруг купели, это был крестный ход, вход в собрание. Сразу же, как только человек принимал крещение, он входил в собрание церковное, в собрание тех людей, которые вместе с ним постились, вместе с ним молились, за него Богу, так сказать, предстояли, для того, чтобы соединиться с ними уже в полноте, в Евхаристии. То есть сразу же приступали к тому служению, к которому их призывал Господь, и к которому они готовились, ради которого все это происходило.
Батюшка, а как вы думаете, вот сейчас для многих важно, чтобы их крещение, крещение их ребенка было индивидуальным. То есть вот они, то есть человек, священник, наедине с Богом. А практика общего крещения, она подразумевает множество народу. Как вы считаете, что лучше?
Я считаю, что лучше то, что церковно. Древней церкви не случайно эти вещи были таковы. Не случайно все происходило в церкви. Есть замечательные исследования на этот счет. Мне лично очень нравятся работы отца Николая Афанасьева, который пишет, что любое таинство в церкви должно совершаться церковью и в церкви. То есть любое церковное таинство совершается церковью, в церкви и для церкви. Поэтому лучше, чтобы церковь присутствовала. Конечно, можно сказать, что церковь присутствует и в виде единственного человека, предстоятеля, священника, который совершает это таинство. Но все-таки лучше, чтобы собирались люди верующие, которые молятся, которые вместе совершают это таинство вместе с ним. Потому что таинство совершается церковью.
Батюшка, сравнительно недавно, да, было постановление Синода о том, чтобы все храмы в обязательном порядке проводили оглашение. Но большинство храмов все-таки используют оглашение в виде 2-3 бесед. Как вы считаете, достаточно ли этого, или все-таки должно быть расширение оглашения?
Я могу сказать о том, что практика может быть разной. И, конечно же, ответственность за то, что происходит, несет каждый предстоятель или настоятель храма, который принимает соответствующее решение. Или даже каждый священник, который совершает это таинство. Бывают разные ситуации, бывают разные случаи в жизни. Бывает, что крещение можно совершить сразу, если человек исповедует свою веру. Потому что катехизация не есть формальный процесс. Ее нельзя назвать школой, обучением. Она не случайно такое особое слово, не случайно особым словом обозначается – оглашение. Как мы помним из Деяний святых апостолов, однажды крещение совершилось буквально сразу. Как только было выяснено, что человек верует.
Исповедует Христа.
Исповедует Христа Богом. Собственно, это единственное условие крещения, на самом деле, самое настоящее. Поэтому тот, кто отвечает за этот вопрос перед Богом, принимает такое решение. Но также я могу сказать, что в некотором массовом, если случае говорить, в некотором обычной ситуации для большинства людей такая катехизация чрезвычайно необходима. И лично я сам, прошедший такую катехизацию в свое время, когда-то, в 90-е годы, я с очень большой благодарностью к ней отношусь. Потому что она мне помогла войти в церковь достаточно полноценно.
Батюшка, у нас есть первый звонок от раба Божьего Виктора. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер, батюшка. У меня такой вопрос. В общем, когда священник читает оглашенные главы «Ваше Господи, вы преклоните», то все почему-то в церкви преклоняют голову. Вот, что же выходит, дело, что все не крещенные, что ли?
Спасибо за вопрос.
Да, спасибо большое за этот вопрос. Действительно, мы часто можем такую наблюдать картину, что преклоняют главы. Здесь есть два объяснения. Объяснение первое, такое массовое объяснение, что мы все до конца своей жизни, до смерти оглашаемся словом истины, продолжаем внимать Слову Божьему и в каком-то смысле вот оглашаемые такие. Но, на мой взгляд, это не очень удовлетворительный ответ, и скорее причиной этого является исчезновение как раз из практики церковной института оглашения. Восстановление нормальной ситуации ставит все на свои места. Вот это я могу сказать по тем церквам, по тем храмам, где такое оглашение совершается.
То есть, в принципе, получается невежество, да?
В каком-то смысле, да. Это такая непросвещенность, да. Поэтому, конечно, если человек крещенный, если он участвует в литургии сознательно, если он собирается причащаться, что является абсолютной нормой в церкви, если ты служишь, значит, ты причащаешься. Значит, ты участвуешь в той трапезе, ради которой все собрались. То он не оглашенный, конечно, и ему главу не надо преклонять.
Спасибо. Отец Владимир, что бы вы могли посоветовать тем приходам, на которых практики оглашения пока еще нет? С чего начать и как организовать процесс?
Тоже не очень простой вопрос, потому что невозможно дать такой универсальный совет, который бы все сразу же поставил по своим местам. Вообще говоря, катехизация, так же, как и миссия церкви, растут изнутри. Это потребность церкви. «Идите и научите все народы», — говорит Христос. То есть, с одной стороны, это призыв, с другой стороны, это потребность. Мы не можем не ответить на этот призыв. И, на мой взгляд, это очень взаимосвязанный процесс с каким-то литургическим возрождением. Одно с другим очень связано. Людям нужно почувствовать, что они не могут жить в церкви как потребители, как те, которые вот приходят ради того, чтобы что-то получить внутрь себя, съесть, унести это и хранить. Им нужно, чтобы это развернулось наружу. А дальше все начинает происходить уже как-то по Божьему произволению, по его устройству. Находятся люди, кстати, это катехизаторами не обязательно могут быть батюшки. Сейчас есть уже там катехизаторские курсы, я уж не говорю про семинарии, да, которые все-таки квалифицированные кадры готовят, да, хотя, может быть, немножко не хватает именно специализированного образования именно в этой области, именно в миссии катехизации. Но есть, тем не менее, такие люди. И было бы желание. Найдутся, наверное, и те, кто захотят это организовывать. А дальше надо делиться опытом. Есть история, есть практика, которая была у Древней Церкви, ее можно изучить, слава Богу. Есть уже те, кто это делают. Надо делать. Есть даже конференции, которые проходят, и епархиальные, и межепархиальные на эту тему.
Спасибо. Отец Владимир, но если провести градацию того знания, которое нужно подавать новоначальному, вот как бы вы расположили, так сказать, наши дисциплины основные церковные?
Основные церковные дисциплины. Традиционно период оглашения делится на несколько этапов. Первый этап – это даже не совсем оглашение, а скорее еще до оглашения, такое предоглашение. В этот период происходит миссионерский контакт, такой, если можно выразиться, встреча. Собственно, должна произойти эта первая встреча человека со Христом, чтобы он его увидел отблеск, как говорится, в другом человеке, в другом христианине, отблеск света Христова. И увидев этот отблеск, он откликается как-то на него. Итак, это первое, этот период, он такой миссионерский. В нем нельзя говорить о каких-то внутрицерковных, догматических вещах, потому что они еще закрыты для человека. Второй период, самый длинный, если говорить о самом периоде оглашения, но, может быть, не самый длинный вообще в жизни человека, потому что самый длинный может быть первый период. Он может блуждать всю жизнь и где-то в конце ее только встретить. То, чего он так, может быть, всю жизнь искал. Итак, в самом оглашении второй этап. Он наполняется познанием закона Божьего. Самое главное в нем – это Писание. Вообще мы должны очень хорошо читать Писание. Мы его должны хорошо знать. В каком смысле это укор нам со стороны протестантов, которые очень хорошо знают Писание, что мы православные это Писание не очень хорошо знаем. Его надо читать. Конечно, не все подряд. Нужно смотреть на Ветхий Завет через призму Нового Завета. Новый Завет тоже не стоит читать весь, потому что это очень разные книги. Есть те книги, которые для внутрицерковного уже чтения предназначены. Самое главное, что должно произойти вот в этот второй этап огласительный, это понимание того, что без Бога человек не может справиться со своим грехом. Осознать себя греховным человеком. Понять, что прощение греха дает Господь. И что это происходит в церкви, в которую можно войти, именно приняв Христа в себя через крещение. Третий этап, непосредственно предваряющий само крещение, он достаточно короткий. И это уже научение каким-то очень важным церковным символом, образом, и, собственно, самой вере. Основа его – это символ веры по своей сути. Символ веры в Древней Церкви в начале этого этапа передавался просвещаемым, вручался просвещаемым, разъяснялся в течение этого периода всего, и во время крещения он возвращался Церкви уже в новом виде, как бы с прибылью, можно сказать, такой. Возвращался как особое исповедание веры. Вот что касается тех этапов, которые предваряют крещение. А вся догматика – это послекрещальный уже период в соответствии с церковной традицией, опять же.
Спасибо, батюшка. Мы прервемся. У нас есть звонок из Астрахани. Угу. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. У меня такой вопрос. Я крестилась в 60 лет, мне 64 сейчас. И меня до сих пор волнует вопрос. Меня покрестили как обрядом, то есть без оглашения, без беседы, без покаяния. И получается, что я-то у батюшки как бы неловко мне спрашивать на приходе. Я бы хотела узнать, это как крещение считать? Потому что меня мучают вот прошлые грехи.
Спасибо.
Спасибо. Конечно, крещение ваше действительно. Это очень важно. Просто сейчас нужно восполнить то, что вы по каким-либо причинам не получили в тот период перед крещением, которое могли бы получить. Я не знаю, какие могли быть здесь обстоятельства, но это не так важно, наверное, уже сейчас. Самое главное, что вы крещенный человек, вы человек, который в церкви. И значит, для вас открыто таинство покаяния в исповеди, таинство научения в широком смысле слова, да, через проповедь, через молитву, через чтение Писания. Это, в общем-то, тоже восполнение оглашения, которое мы можем совершать и сами. Ну, а часто те вопросы, которые нас волнуют, когда мы читаем Писание, можно, значит, задать в личной уже беседе, если нет вот такой практики в том месте, где это совершается. Вот так. Так что все возможно верующему, как говорится. Главное, спасибо, чтобы эта вера была.
Спасибо, батюшка. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, уместен ли экзамен перед крещением?
Ну, слово «экзамен», наверное, не очень подходящее в этом разговоре. Экзамен тут принимает Господь. Вот наша жизнь, она будет таким экзаменом. Как мы его сдадим, мы будем отвечать это пред Богом. Тем не менее, возможно, какие-то, ну, скажем так, моменты обратной связи. Они возможны. И церковь здесь должна с некоторой ответственностью, да, подходить к этому вопросу, то есть нельзя просто формально отсидеть оглашение и при этом остаться самим собой. Вот тогда ничего не произойдет. Тогда, в общем, будет какой-то пшик, да? Все-таки это момент очень ответственный. Вера, собственно говоря, вот она должна быть настоящей, истинной, действенной. То есть она уже должна подтверждаться как-то. Кстати, Древняя Церковь так и делала. Она смотрела, как живет человек. У нее должно было быть доброе свидетельство. Не только от церковных людей, но и от людей окружающих.
Спасибо, батюшка. А поподробнее о том, как связаны знания и вера?
Ну, непосредственно. Не знаю, насколько тут подробно получится. Знаете, эта вот формула знания веры, она во времени менялась. Когда-то говорили «верую, чтобы знать». Потом была такая «знаю, чтобы веровать». Главное их не путать между собой. Но их не стоит разлучать, потому что через веру мы обретаем определенного рода знания. Это знание не то же самое, которое мы получаем в мире. Но через знание мы что-то получаем такое, что помогает нам прийти к вере. Вы знаете, разные очень пути бывают у людей. У кого-то одно на первом месте, у кого-то другое. Я встречался и с такими, и с такими случаями в своей катехизической практике. Тем не менее, это очень важно, не отбрасывать. Вера без знаний – это что-то такое уже выхолощенное тоже получается. И наоборот.
Отец Владимир, ну вот существует у нас в народе такая светская привычка. Закончили школу, забыли, закончили институт. Тоже, в общем-то, образование у многих на этом заканчивается, да? Видите ли вы подобную тенденцию на своем приходе? То есть люди которые заканчивают катехизацию, развиваются ли далее или остаются часто на том же уровне?
Я вижу большую жажду от людей, которые закончили оглашение. Это жажда знаний именно. Дело в том, что, как я уже сказал, оглашение не является в строгом смысле слова учебой. Это совершенно уникальный процесс. Это процесс, когда открываются такие глубины веры, которые может открыть только Господь. Это происходит в личном общении человека с Богом. И люди, которые оглашение ведут, они достаточно скромную, хоть и очень важную, здесь роль играют. Они помощники. Немножко меняется все, когда мы говорим уже об образовании, духовном образовании в том числе. Здесь это уже обучение. И, отвечая опять же на ваш вопрос, я могу сказать, что потребность такая есть. Если человек вошел в церковь и продолжает в ней жить, то он начинает понимать, что в современном мире быть неучем просто нельзя. Как мне свидетельствовать о своей вере? Как мне вести полемику с теми, кто заблуждается? Бывает такое часто. Как только мы попробуем совершить такой шаг и вступим в такой диалог, то мы почувствуем, как нам не хватает основательности в этих знаниях. И тогда начинается наш поиск того, что делать здесь с учебой. В нашем конкретно соборе мы решили эту проблему открытием религиозно-просветительских курсов. Двухгодичных, достаточно, скажем так, комфортных по времени прохождения. Но вот силами наших клириков и образованных мирян в соборе мы открыли эти курсы. Они, кстати, не закрыты для прихожан других храмов. В этом году первый раз мы начали такая практика. Как-то будет это меняться, еще это будет устаиваться. Я надеюсь, что на самом деле возможности здесь есть. Такая просветительская, в широком смысле слова, деятельность вполне по силам многим очень храмам.
Спасибо, батюшка. И вот как раз в эту тему поступил вопрос через группу ВКонтакте от Ольги Сазоновой. Она спрашивает, у нас в храме говорят, что нужно, чтобы мы, верующие, доносили истины христианские до родных, друзей, соседей, коллег. Но если я начну всех учить, как нужно жить, сама при этом не всегда поступая по-евангельски, какой толк в этом учении? Не будет ли от этого только хуже?
Ну, если учить, то вполне вероятно, что будет действительно хуже. Вопрос тут в точку. Но христианин при этом призван свидетельствовать. А это совсем другое дело. Не учить других жить, а свидетельствовать о той жизни, которая ему открылась во Христе. И для того, чтобы такое свидетельство было настоящим, это ведь не какие-то просто формулы, которые можно сказать. Для этого нужно свидетельствовать в первую очередь, конечно, жизни. Поэтому вопрос очень, можно сказать, точный и актуальный.
Спасибо, батюшка. И следующий вопрос тогда по порядку из группы ВКонтакте от Марии Титовой. Скажите, как прийти в церковь, если я боюсь прийти на службу, боюсь разговаривать с батюшками, да и вообще с людьми в храме. Может, это я Бога боюсь и скрываюсь на самом деле. Вот телезрительница спрашивает, какие сделать шаги, чтобы перебороть робость?
Ну, может быть, здесь послушаться Бога, который в Писании говорит нам всем, и, наверное, это самое часто встречающееся словосочетание, он говорит, не бойся, не бойся. Страх вообще это не божеское чувство. Страх, который сковывает, останавливает человека, это дьявольская уловка. Для человека, свойственно в определенных ситуациях испытывать робость, какой-то такой вот благоговейный страх, что не равняется ужасу, да, вот такому, который сковывает человека, который не дает ему действовать. Надо постараться от этого освободиться. Вообще Господь старается человека все время освободить от этих вещей, которые его так или иначе в этом мире сковывают, держат, куда-то тащат не туда. Это вообще действие зла в этом мире. Оно всегда обманывает, запугивает, да, влечет куда-то в другое пространство. А его задача построить стену глухую перед человеком, чтобы он не пробился через нее к Богу. И эта стена часто совершенно облачная, вымышленная, такая виртуальная, говоря современным языком. Ее не существует. Она существует только в наших глазах. Я думаю, что если этот человек преодолеет этот страх, то она сможет сразу же почувствовать, что Господь открывается ей совершенно удивительным образом. Вот так.
Батюшка, у нас звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, простите, пожалуйста. У меня такой вопрос. 7 лет назад, когда сыну было 15 лет, он был подростком. Мы пошли креститься, его насильно заставляли. Просто сама мама
понимала... К сожалению, очень плохое качество связи. Простите, пожалуйста. Может быть, через звукорежиссера нам передадут содержание вопроса. Да. Простите.
Было бы хорошо услышать его, конечно.
И вот как раз мне передают этот вопрос. Что делать человеку, если после крещения человек не причастился? То есть каким образом, да, считать ли его христианином?
Христианином мы считаем человека тогда, когда он живет по-христиански. И если этот человек живет по-христиански, его стоит считать христианином. А восполнить, опять же, как я уже говорил вот несколько вопросов назад, восполнить это все возможно. Главное человеку готовиться к этому, понимать, постараться разобраться все-таки, что происходит в церкви, что он делает. Как он молится, кому молится, кого исповедует и кому причащается. В общем, самый главный наш вопрос. Вот разобравшись с этим, в современном мире недостатка в информации нет, правда, надо очень ее разобраться. Да.
Но телезрительница спрашивает, что этот человек после крещения не стал ходить далее в храм и спрашивает, как за него молиться.
Понятно. За него молиться, как за заблудшего, я считаю. Так. Как человек, которого... За человека, который имеет дар, но этот дар, ну, скажем так, пока мягко отставил в сторону. Что-то ему этот дар заслонило. Вот та самая многоценная жемчужина, о которой говорит Евангелие, им сейчас не узнается. И поэтому он не чувствует себя получившим этот дар. Увы, к сожалению, таких очень много. Но мы за них молимся, как за христиан, хотя и людей, которые...
Спасибо, батюшка.
Да, потерялись немножко.
Как вы считаете, как можно мотивировать людей к духовному просвещению?
Мотивировать? Вы знаете, тут мотивировка, она сразу же так вводит в какое-то такое психологическое пространство, да, а это мотивировать должна вера, опять же, живая вера. Как я уже говорил, если человек верит в Бога и доверяет Ему, то есть верит Ему уже, это чуть разные две вещи, да? Чувствуете разницу?
Да, конечно.
Значит, если он ему доверяет, то то, что Господь ему говорит, для него становится очень важным. А Господь говорит, идите и научите. Это же он не только апостолам сказал, он же сказал всем, всем нам. И если мы этого не делаем, получается, что мы как-то не слушаемся, что ли, Бога. А когда мы начинаем это делать, то перед нами встают совершенно прозрачные такие прямые вопросы. Как это делать? На основании чего это делать? Что мы можем сказать? Как мы можем донести до других свою веру, свидетельствовать о ней? А не свидетельствовать мы не можем, потому что если мы это не будем делать, то пропадает дар Христов. Ведь мы в церковь пришли не только для того, чтобы спасти самого себя. Я на эту тему так рассуждаю, что по-разному очень раскрывается смысл спасения на том этапе, когда мы идем в церковь и когда мы в церкви уже оказываемся. То есть за границами церкви спасение для нас. Мы идем, чтобы спастись. Но когда мы в нее входим, мы вроде бы уже спаслись, да? Но христианство, православная традиция говорит, мы уже спасены, но еще не спасены. То есть такая известная антиномия христианская. Что значит мы еще не спасены? Мы же уже в церкви, мы же уже тут, рядом со Христом. А не спасены мы потому, что не спасены еще тысячи, сотни или миллионы людей, которые этот свет не увидели. И они наши братья, наши сестры. Мы не можем просто так к этому относиться. И вот это чувство ответственности за мир, пусть это несколько пафосно звучит, но это вот ни много ни мало именно так. Христианин ведь имеет дары основные – царя, священника, пророка. Вот это царский дар, я бы сказал. Царя, который отвечает за весь мир. Он влечет нас в этот мир, чтобы свидетельствовать.
Спасибо. Ну, отец Владимир, есть такое свойство человеческое, как привычка. И особенно те, кто были крещены в 90-е, без оглашения, естественно, привыкли к определенному режиму хождение в храм, ставить свечи, почитать определенные иконы. И это привычное уже стало для них православие. Вот как выйти из этого шаблона?
Привычка – дело в духовной области очень опасное. Знаете, ведь привычка – что это такое? Это наш помощник в обыденной жизни. Она нас спасает, помогает не затрачивать слишком много умственных усилий на какие-то привычные, обыденные дела. Но, знаете, она иногда с нами играет ведь и злые шутки, эта привычка. Я вот помню, как-то еду по привычной дороге. Еду, и вдруг понимаю, что я еду не по той привычке. Я еду и везу ребенка в школу, хотя мне нужно было в этом месте свернуть совершенно в другое место. То есть я включил эту привычку и еду. И вот, перенося этот пример теперь на духовную область, что с нами делает эта привычка? Господь нас зовет, пойдем сюда. А мы по привычке едем дальше. И забываем свернуть за Богом направо или налево, куда Он нас повел. И промахиваемся. Поэтому в церкви нельзя жить по привычке.
А промах – это грех, если буквально переводить.
А вообще говоря, да. А промах – это именно грех. Собственно, если мы не следуем за Христом, то мы не исполняем главное призвание христианское. И мы действительно совершаем грех. Слава Богу, если мы этот грех увидим, покаемся и вернемся на путь истинный, да, тот, который нам Господь дает. Невозможно жить в церкви по привычке, потому что, как говорит Господь, «се творю все новое». Мы не знаем, что Он сотворит сегодня, куда Он нас позовет, к чему призовет. Ведь это образ хождения по водам. Попробуйте по водам походить по привычке. Я не знаю, у кого получится. Вот у меня вряд ли.
Батюшка, но все-таки вот смотрит сейчас человек нашу с вами программу и вроде бы имеет желание благое и непринужденное, но не может найти выхода из той ситуации, в которой он живет.
Что делать, как быть? Да? Как вырваться как быть? Из этого? Да вы знаете, для меня всегда источником такого вдохновения на христианскую жизнь было Евангелие. Все-таки это книга книг, да? Это квинтэссенция нашей веры. Это образ не просто подражания. Это книга, которая, если ее читать все время, читать вдумчиво, не торопясь, не как беллетристику, не как какой-то роман, а как слова, обращенные каждому из нас, в сердце наше, то она заставляет просто, ну, в хорошем смысле этого слова, заставляет, да, то есть не насилует нас, она обращается к каждому человеку в сердце. И отозваться на это уже шаг веры. А шаг веры – это очень интересное явление. Как сказала Ольга Александровна Седокова, поэт наш, современник, поступок – это шаг по вертикали. Но вертикаль имеет два измерения – и вверх, и вниз. Поэтому можно поступок такой с отрицательной точки зрения совершить. Но бездвижность такая – это не христианское состояние. Движение – это то, что открывает нам вера, Церковь, сам Христос, который говорит: «Я есть путь, истина и жизнь».
Спасибо, батюшка. Осталось буквально пару минут эфира, и прошу вас обратиться, может быть, к тем телезрителям, которые либо еще не крещены, либо хотели бы получить оглашение, призвать их к этому доброму поприщу.
Дорогие телезрители, Господь наш Иисус Христос обращается к каждому из нас. Каждого из нас Он любит и ищет, стучится каждому из нас в сердце. Для кого-то это только начало пути, а для кого-то это уже, может быть, в хорошем смысле этого слова, привычное явление. И то, и другое очень ценно. И то, и другое для Бога является тем, что соединяет Его с человеком. И для нас с вами очень важно отозваться на этот призыв. Услышать то, что Господь нам говорит. А встречу такую мы можем обрести только друг через друга, через людей, через тех, кто уже нашел Христа и готов делиться этой радостью. А радость – это великая. Сейчас, в эти дни Великого Поста, мы готовимся к Пасхе, к празднику Воскресения Христова. И это время, когда мы, каждый из нас может опять обратиться внутрь себя, в свое сердце, посмотреть, что загораживает от нас Господа, что в нас является дурным, нехорошим, тем, что Богу противно, и отказаться от этого. Господь ищет каждого из нас, и мы можем отозваться на это. И могу свидетельствовать по собственной жизни, что такой ответ Богу всегда им благословляется и награждается очень щедро. Не зная того ум, не видели того очи, что уготовил Господь любящим его.
Спасибо, Господи, отец Владимир. Очень приятно было с вами сегодня общаться.
Спасибо, мне тоже очень приятно было. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня в гостях был клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга иерей Владимир Коваль-Зайцев, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
До свидания. Благословит всех Господь.